В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика, без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 12 июня, понедельник, и ближайший час говорить будем о таком. Часть Донецкой области без воды. Когда починят насосы?
Как быстро нам поступят материалы, которые мы заказываем или покупаем? Ну, до 5 дней.
Как получить новую специальность после войны?
Люди, которые, в общем-то, называют себя психологами, задают такие вопросы. Ты убивал? Сколько ты убивал?
И куда деваются бывшие народные министры?
Ходорковский? Ходорковский защищал аэропорт.
Это основатели нашей народной республики.
А в студии мы поговорим о том, какой статус Украине стоит предоставить ОРДЛО. Кроме законопроекта Оксаны Сыроид, который предлагает отгородиться от занятой сепаратистами части Донбасса, в Раде появились еще два – авторства Мустафы Наема и Натальи Веселовой. Чем они отличаются друг от друга? Какой из них, скорее всего, проголосуют? И чего ожидать людям, которые остаются жить под контролем сепаратистов? Сегодня у нас в гостях автор одного из законопроектов, народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» Наталья Веселова, правозащитница, представитель благотворительного фонда «Право на защиту» Елена Виноградова, а также политолог Олег Саакян. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, какой статус Украине стоит предоставить ОРДЛО? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Водоснабжение 5 районов Донецкой области осуществляется почасово из резерва. Газоснабжение в Авдеевке отсутствует. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Согласно сообщению, почасовое водоснабжение в настоящее время осуществляется для жителей Покровского, Селидовского, Волновахского, Добропольского и Марьинского районов. Воду подвозят в Волноваху, Марьинку и Красногоровку. На прошлой неделе, напомню, в результате боевых действий в Ясиноватском районе произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Это привело к обесточиванию насосной станции Южно-Донбасского водопровода. Позже работу водопровода восстановили, однако снова была повреждена трансформаторная подстанция, которая расположена непосредственно у насосной станции. 2 военнослужащих вооруженных сил Украины погибли, еще 4 получили ранения и травмы в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, более 60 раз боевики открывали огонь по подразделениям украинских военных. Отмечается, что сепаратисты стреляли и по жилым районам, говорит Андрей Лысенко.
Луганский. В целом, по наших позициям, на ділянці фронту Кримське, Новотошківське було випущено близько 90 мін та снарядів. Донецький напрямок. Як і раніше, неспокійно на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція шахта Бутовка. Маріупольський напрямок. Загалом основні бойові дії ведуться на ділянці фронту Чермалик-Широкине.
В группировке ЛНР обвинили украинскую сторону в 13 обстрелах районов подконтрольным луганским боевикам. Донецкие сепаратисты заявили о том, что украинские военные обстреляли 19 населенных пунктов, подконтрольных им. Беларусь предоставила Украине почти 60 тонн гуманитарной помощи для жителей подконтрольных и неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. Он отметил, что груз уже въехал на украинскую территорию. Далее Международный комитет Красного Креста должен доставить гуманитарку на восток Украины. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отметил, что больше всего в помощи нуждаются украинцы на линии соприкосновения. И поблагодарил Беларусь за помощь. В нескольких областях Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях. В ГСЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 июня, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Около полумиллиона жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения лишены водоснабжения. Из-за обстрелов в ночь с 10 на 11 июня снова повреждена и обесточена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода в районе, занятой сепаратистами Ясиноватой. Прекращена подача воды на 4 фильтровальные станции. Чрезвычайная служба и коммунальщики организовали подвоз воды в населенные пункты 5 районов. Представители компании «Вода Донбасса», которой принадлежит насосная станция, говорят, что на ремонт понадобится не менее 5 дней. Сепаратисты обвинили украинских военных в обстреле насосной станции. В неподконтрольном Докучаевске они спешно ввели режим чрезвычайной ситуации. На подконтрольной территории вопрос объявления чрезвычайного положения обсуждается в эти минуты. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
По разным оценкам, от 400 до 600 тысяч людей в Маринском, Покровском, Волновахском, Селидовском и Добропольском районах Донецкой области с воскресенья без централизованного водоснабжения. Наиболее крупные города и поселки службы по чрезвычайным ситуациям и коммунальщики организовали подвоз технической питьевой воды. Для этого задействовано 50 единиц техники, рассказывает спикер Донецкой областной службы по чрезвычайным ситуациям Вероника Бахал.
Водопостачання населення у 5 районах області здійснюється погодинно з 21 резервного резервуару. Підвіз води Корахово, Мар'їнка, Красногорівка, Покровськ, Мирноград, у Волновасі, Новотроїцьке, селище Рибінське, місто Селидове, також Добропілля. За таких умов води вистачить в половині зазначених населених пунктах на 2-3 доби.
В ночь з 10 на 11 июня обстрілами повреждена обесточена насосна станція першого підйому Южно-Донбасського водопроводу в районі окупованої Ясиноватой. Снаряд попав в трансформатор, питаючий станцію, вилилось 1,5 тонни масла. Повреждено здание насосной станции, выбиты окна, двери, также повреждено здание аккумуляторной. Какое оборудование еще пострадало, можно будет узнать только после того, как подадут электроэнергию, сообщил в интервью «Донбасс Реалии» исполняющий обязанности гендиректора компании «Вода Донбасса» Александр Евдокимов. Компания работает на неподконтрольной территории. Многие поврежденные запчасти не выпускаются, приходится комбинировать новые и старые, выдумывать новые схемы. Ситуация осложняется постоянными обстрелами. Ремонтные бригады и персонал станции опасаются за свою жизнь. Их буквально приходится уговаривать выходить на работу, рассказывает Александр Евдокимов.
Ну, как бы мы надеемся, что мы завтра приступим к собственному ремонту. Кое-что материалов получим, тут закупим. То есть завтра свое оборудование будем сами ремонтировать. Как быстро нам поступят материалы, которые мы заказываем или покупаем? Ну, до 5 дней. Вышла из строя аккумуляторная батарея. Нам нужно заменить изолятор и поменять масло, а потом проверить этот трансформатор, чтобы под напряжением. Не повреждена ли там обмотка или еще что-то. Ну, без напряжения мы это не узнаем.
В Курахово питьевой воды нет, а вместо горячей воды из крана теперь идет холодная техническая. Коммунальщики начали снимать показания счетчиков, чтобы расчет за горячую воду теперь шел по тарифу, как для холодной воды, рассказывает жительница Курахова Елена.
Пунктов пока таких общественных, где можно взять питьевую воду, пока нет. Все покупают. Или за тем, что еще набрали что-то, с какими-то запасами. Сегодня приходили из представителей ЖЭКов и просили дать показания счетчиков горячих. Это значит, что вода техническая, которая идет из горячего крана, будет пересчитываться по другому тарифу. Но обычно люди говорят, что это надолго. То есть уже понимают механизм действия, то, скорее всего, воды не будет достаточно долго.
Насосная станция была повреждена на прошлой неделе. Ее восстановили в субботу, но она проработала меньше суток. В генштабе утверждают, что это сделали оккупанты. Боевики обвиняют ВСУ. В группировке ДНР объявили чрезвычайное положение в Докучаевске в связи с отсутствием воды. Объявлять или нет режим чрезвычайной ситуации на подконтрольной Украине территории в эти минуты решает областная комиссия техногенно-экологической безопасности. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Южно-Донбасский водопровод обеспечивал водой также и Мариуполь. Но, как мы уже упомянули, ситуация там немного иная. Мариуполь получает воду со Старокрымской фильтровальной станции. На нее из канала Северский Донец-Донбасс также прекратилась подача воды, но все же город не обезвожен. Подробнее мы расспросим нашего корреспондента Ирину Горбасеву. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, везде ли в Мариуполе есть водоснабжение или все же перебои с водой ощущаются и у вас?
В целом в Мариуполе вода есть. Отсутствие ее в городе носит только локальный характер, не связанный с повреждением на Южно-Донбасском водоводе. Частичное отключение воды происходит в связи с ремонтными работами. В городе сейчас идет плановая замена устаревшего оборудования. Об этом неоднократно горожан информируют Горводоканал. Выключают воду только на время проведения работ. И, как я уже сказала, вода есть, но она низкого качества. Для питья она не годится, она горькая на вкус, что, по мнению специалистов, связано с большим количеством солей и природными особенностями воды, того водохранилища, из которого снабжается Мариуполь. Когда город получал воду из Северского Донца, ее качество было значительно лучше, поэтому жители города используют сейчас фильтрованную воду для питья из-под крана только для бытовых нужд. Денис?
Ирина, расскажите, откуда Мариуполь получает воду вкратце и насколько, вот, по словам экспертов, эти источники надежны? Есть ли риск того, что этот весь большой город будет обезвожен?
Из Северского Донца Мариуполь всегда получал 70% необходимого объема воды. Остальные 30% приходились на Старокрымское водохранилище. Но с января этого года, после повреждения одной из двух ниток водовода, он снизился до 30%. В настоящее время, а точнее с 9 июня, после известной всем аварии, Мариуполь полностью перешел на обеспечение водой из Старокрымского водохранилища. Об этом говорит директор Мариупольского управления КПЭ «Вода Донбасса» Сергей Панченко. Он сказал, что воды для города пока достаточно, но сказать, насколько хватит ее, на год или полгода, никто не знает. Это зависит от ряда причин и природных явлений. Имеется в виду, естественно, наполнение водоема реками, насколько будет жаркое лето и какой будет расход воды с этим, связанный с этим. Сергей Панченко прокомментировал ситуацию в Карловке, Великанадоле и Волновахе, которые пострадали из-за повреждений на Южно-Донбасском водоводе. Он назвал ситуацию очень серьезной, так как эти населенные пункты получают воду именно из Северского Донца. И проблема в том, что по проектам вблизи этих населенных пунктов нет резервных водохранилищ, способных обеспечить население водой на время ремонтных работ либо аварий, кроме вот Карловского водохранилища. Но это уже зона ответственности Покровска. А что же касается улучшения водоснабжения Мариуполя и его 100% обеспечения, то строительство опреснительной станции в городе или канала из Новой Каховки, о которых неоднократно говорили городские чиновники, пока остается в декларациях о намерениях. Это дорогостоящие проекты, требующие инвестиций, иностранных в том числе, да и займут они по времени, как говорят специалисты, не менее 5 лет. Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была корреспондент Донбасс Реалии в Мариуполе Ирина Горбасева.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
За сутки в ходе боев на Востоке погибли 2 украинских военных. Еще один погиб уже сегодня утром, сообщает штаб АТО. Со стороны незаконных вооруженных формирований были удары по жилым кварталам в Авдеевке, а также в Волновахе повреждены все дома одной улицы. Сепаратисты так называемой ДНР, в свою очередь, обвиняют ВСУ в повреждениях домов в Горловке, Донецке и Зайцево. А наш корреспондент Михаил Штекель проехал по позициям на Луганском направлении. Именно там было самое сильное обострение на прошлой неделе. Он расскажет поподробнее, что сейчас происходит в районе Бахмутской трассы. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Миша.
Добрый вечер.
Расскажи, что сейчас происходит, спокойно ли на Луганском направлении?
Военные, которые удерживают позиции в этом направлении, говорят, что сейчас военные действия стабилизировались, насколько они могут стабилизироваться. Признают, что несколько дней назад бои были значительно более серьезные. Речь идет и об артиллерийских обстрелах в том числе. Они не комментируют информацию, которая появлялась раньше о захвате новых позиций. Мы также не могли проверить, действительно ли эти позиции захвачены со стороны украинской армии или нет. Мы говорили также с местными жителями, в частности, в поселке Новотошковка. По словам одной из жительниц по имени Юлия, обстрелы вот 7, 8, 9 июня были настолько серьезными, а поселок Новотошковка находится в нескольких километрах от предполагаемого эпицентра обострения, что вот как в 14, как в 15 году местные жители уже собирались спуститься в подвалы, но, к счастью, по самому населенному пункту ничего не прилетало из артиллерийских снарядов. Все обошлось хорошо, но говорят, что было очень громко и очень страшно.
Спасибо большое. Будем держать руку на пульсе. С нами на прямой телефонной связи с Донбасса был корреспондент Донбасс Реалии Михаил Штекель.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Какой статус дать отдельным районам Донецкой и Луганской областей? В Верховной Раде есть уже три законопроекта о статусе ОРДЛО, нардепов Оксаны Сыроид, Мустафы Наемы и Натальи Веселовой. В чем отличие между ними, какой из них, скорее всего, примут и чего ожидать людям, которые остаются жить под контролем сепаратистов? Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях автор одного из законопроектов, народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» Наталья Веселова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, вскоре к нашему разговору присоединится правозащитница, представитель благотворительного фонда «Право на защиту» Елена Виноградова. Также послушаем политолога, главу Единого координационного центра «Донбасс» Олега Саакяна. Друзья, вопрос к вам. Вот исходя из нашего нынешнего разговора, вот немножко послушайте о том, какие законопроекты дебатируются сейчас в парламенте, какой же статус, с вашей точки зрения, нужно предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Телефон прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные. Прежде всего, предлагаю послушать справку о законопроекте вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, который уже давно дебатируется в парламенте. Узнаем, что это законопроект, и посмотрим, какие есть альтернативы.
Законопроект об оккупированных территориях, среди авторов которого вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, зарегистрирован в парламенте 20 апреля этого года. Он предлагает отгородиться от оккупированных территорий, сняв с себя ответственность за происходящее там и прекратить любые экономические отношения с ОРДЛО. Выплата пенсий, спецпособий, поставки воды и электроэнергии полностью ложатся на плечи России. Административную границу с Крымом и линию разграничения на Донбассе предлагается приравнять к государственной границе Украины, пересекать которую можно будет в специальных пунктах въезда-выезда. Также «Самопомощь» предлагает прервать транспортное сообщение с оккупированной территории, кроме личного транспорта. Ввозить разрешается лишь гуманитарную помощь, личные вещи, а также товары для основных социальных и демографических групп в рамках перечня, утверждаемого Кабмином. После деоккупации на этих территориях должны ввести военное положение. Все местные жители, сотрудничавшие с оккупантами, получают поражение в правах, в частности, запрет занимать определенные должности. Выборы в сельсоветы могут пройти не раньше, чем через 2 года после ликвидации военной администрации, а выборы президента или депутатов Верховной Рады здесь могут состояться только через 6 лет.
Ну, то есть Оксана Сыроид предлагает де-факто отгородиться полностью стеной, построить новую государственную границу Украины до деоккупации, до выхода иностранных вооруженных формирований с Донбасса. Наталья, в чем ваш законопроект отличается, если тезисно, да, какое видение вы предлагаете?
Ну, во-первых, отличается название. Я предлагаю по-разному называть оккупированные территории Крыма и оккупированные территории Донбасса, потому что они действительно разные и по статусу, и по геополитическому положению. Если в Крыму идет прямая оккупация, то есть Россия не отрицает присутствие своих войск, российских администраций, там применяется российское законодательство, граждан в принудительном порядке обязывают принимать российское гражданство, то на Донбассе ситуация немножечко другая. Россия отрицает там присутствие как своих войск, так и администрации, которые контролируются Российской Федерацией. Кроме того, наоборот, Российская Федерация подчеркивает, что там граждане Украины, которые чем-то недовольны там властью на основной территории Украины, и это внутренний конфликт. Признавая оккупацию на Донбассе, ну, как называя оккупацию оккупацией, мы абсолютно не решаем никаких проблем То есть мы не решаем никаких вопросов. То есть цель этого законопроекта, вот, ну, конкретно самопомощи, конечно, я не вижу. Мой альтернативный законопроект был подан для того, чтобы хотя бы обратить внимание, что есть разные по статусу территории. Там и там, и там оккупация, но она происходит как бы по-разному. Если там Россия совершает оккупацию самостоятельно своими силами, то там с помощью третьих лиц. И эту оккупацию с помощью третьих лиц уже она признается постепенно на международном уровне. Мы получили уже резолюцию ПАСЕ 2133, где говорится, что Российская Федерация контролирует те де-факто власти, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса. И о том... В принципе, если эти законопроекты даже принимать, то они должны нести за собой какую-то конечную цель. Я не увидела, какие проблемы может решить законопроект самопомощи. Построить границу, построить стену. Но мы можем посмотреть, к чему это привело в Германии. В Германии стена упала в 89 году при определенных обстоятельствах, но проблемы это не решило.
Но все-таки ФРГ активно развивалась, да? Не было никакого влияния со стороны ГДР.
А сейчас эти территории тянут их обратно, тянут их назад. И я была в Берлине как раз накануне праздника воссоединения Западной и Восточной Германии. И, во-первых, сами политики, которые занимали определенные посты в тот момент воссоединения, они говорили, с какими проблемами они тогда сталкивались. И они говорили, что сейчас как бы, вот та ситуация, она только усугубляется. Потому что если мы посмотрим на электоральные настроения, скажем так, в Германии, то восточная часть, она все еще... тяготеет к России, Российской Федерации, она помнит Советский Союз, и это накладывает определенный отпечаток. Да? То есть мы, когда наблюдали за колебаниями Штайнмайера, то он признает войну, то он не признает тут российскую агрессию в Украине. Он просто смотрит на свой электорат, чего требует электорат. И на самом деле... там очень большие проблемы в Германии. Я бы не назвала этот опыт положительным, и мало того, этот опыт не называют положительным международное
сообщество. Эксперт. Хорошо, Наталья, вот мы и послушали, да, тезисно, что предполагает законопроект вице-спикера Оксаны Сыроид. Это прекращение воды, электроснабжения, выплаты пенсии, социальных пособий. То есть полностью все население, территория возлагается на третьи плечи, да, ну вот, наверное, на плечи Российской Федерации, если это захочется. Ваш законопроект конкретно что он предполагает, как изменится политика по отношению к Донбассу, если за него проголосуют?
Если мы ставим целью вернуть Донбасс, вернуть Крым, то мы должны сохранять социально-экономические связи. Тем более, что они и так у нас сохраняются. Люди ежедневно пересекают линию разграничения. И это не 1-2 человека, это около 10 тысяч ежедневно. То есть существует такая взаимосвязь. Люди чувствуют себя украинцами. А мы делаем, ну, Украина делает все шаги для того, чтобы отгородиться от этой территории. То есть она сама отказывается от этой территории. И в конце концов в международных судах придется отвечать не только Российской Федерации за вооруженную агрессию, но и Украине за то, что она поражала в правах своих же граждан, за то, что она не помогала, она не предоставляла там гуманитарную помощь.
То есть вы за то, чтобы просто узаконить на вот таком всеукраинском уровне нынешний статус-кво? Ничего не поменять?
Смотрите, я считаю, что если есть какая-то возможность сохранять социальные связи с теми территориями. Мы же будем не выжженную землю возвращать в Украину, мы будем возвращать территории вместе с людьми. Если, чем раньше мы начнем работать с людьми, чем раньше мы начнем поддерживать с ними отношениями и чем раньше будем их интегрировать в Украину, тем безболезненнее для нас пройдет вот этот процесс воссоединения. Это уже можно посмотреть на опыт других стран.
Что поменяется или ничего не поменяется, если этот законопроект проголосует, какая-то государственная политика, ну вот будет продолжать люди ездить, будет продолжаться вот такая вот торговля, да, такая полуконтрабандная, да, как сейчас это является, останется блокада уже как де-факто?
Нет, подождите, то, что называют контрабандой, это вообще происходит другими путями. Вы можете пообщаться с теми волонтерами, которые входили в мобильные группы, которые борются с контрабандой, и они вам расскажут, что основные контрабандные пути проходят через территорию Украины, через Харьковскую область, дальше через Российскую Федерацию и попадают уже на неподконтрольную территорию. То есть на территории, скажем так, в зоне разграничения довольно-таки обмеженные, да, как это сказать, ограниченные возможности провоза контрабанды.
Жаталь, это нюансы. Вот все-таки нас люди слушают, в частности, на неподконтрольной территории. Чего им ждать, если ваш законопроект все-таки проголосует? Как жизнь их поменяется конкретно?
Если будет принят мой законопроект, во-первых, в моем законопроекте прописан механизм выплаты социальных выплат и пенсии. То есть однозначно мы не будем возить деньги на неподконтрольную территорию. Мы предлагаем механизм, согласно которого человек выезжает на подконтрольную территорию, проходит физическую идентификацию и получает то, что ему положено по закону и по Конституции. Во-вторых, прописан механизм получения документов, там, свидетельство о смерти, свидетельство о рождении. То есть это те процессы, которые мы не можем остановить, да, они происходят. Дальше урегулируется вопросы там, выдачи документов, таких как паспорт, подтверждение гражданства, там, регистрации места проживания и так далее. То есть это прописывается законом, и людям будет намного легче. Сейчас им, допустим, чтобы оформить свидетельство о смерти, о рождении, им необходимо обращаться в суд. Если будет принят этот закон, то это просто будет назначен центральный орган власти, который будет осуществлять эти действия. Ну, в принципе, мой законопроект отличается от законопроекта там, Самопомощи либо Мустафы Найема тем, что в нем как раз урегулированы те моменты, где как раз в тех законопроектах, в основном и в альтернативном, идет поражение прав граждан, проживающих на неподконтрольной территории. То есть мы подчеркиваем, что это граждане Украины. Если мы хотим кого-то наказать, то мы должны наказывать в индивидуальном порядке за то, что человек совершил по решению, да, по решению суда. Но нельзя наказывать людей только за то, что они проживают на оккупированной территории. Это еще не признак вины.
Друзья, 0800-300-403, телефон прямого эфира. Отгородиться, не отгородиться. Какой статус предоставить Украине отдельным районам Донецкой и Луганской областей? Звоните к нам в студию. К нашему разговору присоединяется представитель благотворительного фонда «Право на защиту» Елена Виноградова. Елена, вам, наверное, нравится этот законопроект, который вот Наталья Веселова предлагает. Если вот документ вице-спикера Оксаны Сыроид, он довольно-таки критикуется, да, правозащитниками за то, что действительно вот такая вот, ну, полный отказ от социальных выплат, да, поражение в правах, то, в принципе, Наталья, соблюдает права человека. Я прав?
Ну, нравится, наверное, это не та категория, о которой нужно говорить. Мы, как правозащитники, оцениваем законопроект с точки зрения гражданского населения, которое там проживает, и соблюдение их прав, и население, в том числе, которое выезжает, становится перемещенным населением. Вот. И с точки зрения, в том числе, потенциально возможного увеличения волны внутреннего перемещения, чего мы бы, конечно же, не хотели. Вот. Конечно, в альтернативных законопроектах намного лучше выписаны положения относительно пенсионного обеспечения, относительно пересечения линии разграничения.
У вас замечаний нет к законопроекту Натальи?
Относительно пенсионного обеспечения, ясное дело, что та редакция, которая предлагается Наталье Веселовой, она гораздо лучше, чем то, что предлагается в первом законопроекте. Вот. Мы говорим о том, что Украина все-таки имеет возможность техническую даже учитывать людей, которые остаются на неподконтрольных территориях, потому что, вот как уже было сказано, ежедневно десятки тысяч людей пересекают линию разграничения. То есть мы говорим о том, что люди мобильны. У нас Украина сама же признает возможность того, что люди могут перемещаться туда-сюда. Вот. И, но Украина вместе с тем не делает ничего, чтобы выяснить, сколько же там людей проживает. Вот. Отдельный учет, например, пенсионеров, которые остаются на неподконтрольных территориях проживать и периодически перемещаются для того, чтобы получить только свою пенсию, он бы дал возможность Украине и лучше учитывать и самих переселенцев, которые переехали и не переезжают туда-сюда. И ну, лучше формировать свою политику и выделять определенное количество бюджетных средств для оплаты пенсии тем гражданам, которые проживают на неподконтрольной территории, и просчитывать действительно, сколько Украине нужно средств для того, чтобы поддерживать гражданское население на неподконтрольных территориях, потому что мы должны это делать.
Это не похоже на какой-то опыт Грузии? Вот в Грузии, по-моему, подобная же ситуация, да, с вот, оккупированными территориями, что там полная интеграция населения, жители Абхазии, так называемой Южной Осетии, имеют право на бесплатное образование, бесплатное медицинское обеспечение, бесплатные, вот опять же, пенсии и так далее, свободное перемещение. То есть это, в принципе, такая калька с грузинского кейса?
Ну, нет, это калька не с грузинского кейса, это просто внимательное прочтение того, что Украина обязалась делать по отношению к своим гражданам, когда она приняла Конституцию, вообще, когда она стала независимой, когда она приняла Конституцию, потом, когда она подписала конвенцию про права человека Совета Европы. Вот. Это то, что любое нормальное государство должно делать по отношению к своим гражданам, даже в условиях конфликта. Мы недавно имели возможность общаться с грузинскими коллегами, которые занимаются вопросами перемещения внутреннего и работы с населением, которое попало в конфликт. И на наш вопрос, вот они не считают ли тяжелым платить пенсии тем, кто остался на тех территориях, они не сразу поняли наш вопрос, потому что ну, для них это очень очевидно, что это их граждане, они их будут поддерживать, потому что они относятся к жителям Абхазии, Осетии как к тем, кто пострадал, как таким же, как они, но те, которые пострадали только потому, что они очутились на той территории, ну, в ненужное время и неподходящих обстоятельствах.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, нужно ли признавать отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями или нужно продолжать с ними отношения? Звоните к нам, отвечайте на этот вопрос. Вот этот же самый вопрос сегодня мы задали жителям Северодонецка. Давайте послушаем, что они ответили.
Я хочу, чтобы мы продолжали отношения с теми территориями.
Чтобы они вернулись в состав Украины, чтобы были нашими украинскими. Все люди, какие были на Донбассе, чтобы Донбасс был наш Донбасс. Украинский, но Донбасс.
По-моему, поздно пить боржоми. Останутся они надолго так.
Бог его знает, но там же они что же наши. Наши же все равно наши. Там же и родственники все. Хочется, чтобы они с нами были.
Начать наступление и забрать эти оккупированные территории обратно под контроль Украины. Если политическим не получается за сколько, 3 года, то надо силовым уже пробовать.
Ой, мой хороший, я бы лучше вернула Советский Союз, больше ничего.
Как бы там ни происходили, скажем так, политические и военные, как следствие, значит, дебаты и события, но рано или поздно эта территория должна присоединиться к единой территории Украины и должна придерживаться как бы законодательства и всех основных положений основной части Украины. Ничего бывшего не бывает.
Вот, в принципе, жители Донбасса так солидарны с теми, кто остался жить на занятых сепаратистами территориях. У нас в гостях народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» Наталья Веселова, также правозащитники Елена Виноградова. Наталья, вот вы все говорите о законопроекте Оксаны Сыроид, как о законопроекте «Самопомощи». Вы тоже из «Самопомощи», да? Ну вот как может быть в одной фракции два видения? Почему вы не можете выработать одно видение оккупированного Донбасса?
У нас дискуссия по поводу Донбасса, что с ним делать, по поводу блокады во фракции началась еще с 2015 года. И, в принципе, с этого момента я сказала, что у меня отдельное мнение по этому поводу, и я не могу согласиться с тем, чтобы узаконить границу на линии соприкосновения. Войну это не остановит. Украина не станет процветающей. Наоборот, создаться прецедент отказа от территорий И мы покажем просто примеры другим проблемным территориям, о которых мы, ну, как бы не принято говорить. Сегодня Мустафа на круглом столе прям вспылил, когда я сказала, что у нас есть другие территории, которые точно так же могут решить, что они автономны, что они могут там куда-то отделиться и жить самостоятельно. У нас есть такая проблемная территория, как Бессарабия в Одесской области. У нас есть в Закарпатье тоже такие вот настроения, где, потому что люди имеют два паспорта, украинский и венгерский. То есть зачем нам создавать прецеденты отказа от своих территорий?
Если назвать вот одним словом или там словосочетанием статус, который вы предлагаете предоставить РДЛО, как он будет звучать? Вот если в редакции Оксаны Сироид это оккупированная территория, в вашей редакции это как звучит?
Временно неподконтрольные территории, захваченные вооруженными силами, которые поддерживаются извне.
Давайте послушаем комментарий политолога Олега Саакяна. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Олег, ваше мнение по поводу вот всех этих трех законопроектов. Самое интересное, с вашей точки зрения, какой же из них все-таки могут проголосовать? Вот если законопроект Оксаны Сироид, даже профильный комитет ему дал такую неудовлетворительную оценку, вы видите вероятность того, что вот или Наталья Веселова законопроект, или Мустафы Наема все-таки будет проголосован Радой и станет законом?
Ну, прежде всего, конечно же, уже позитивный сам по себе момент, что присутствуют три законопроекта на эту тему. То есть, если ранее, еще два года назад, стоял вопрос, надо ли или не надо, и очень часто не слышали активистов, экспертное сообщество, от того, что крайне стоит необходимость регламентации правового режима на оккупированных территориях, то сейчас уже начинается спор и дискуссия, какой же законопроект лучше, что, безусловно, позитивно. С другой стороны, конечно же, есть претензии ко всем трем законопроектам. И тут госпожа Наталья в студии очень правильно сказала, что, например, может есть одна из проблем, то, что может создаться прецедент. Я, конечно же, не согласен с тем, что есть территории, которые могут захотеть уйти, поскольку на Востоке тоже никто не хотел, это было решено вне. Но есть огромное количество территорий, за которые могут решить тоже вне и всячески помочь, и всячески использовать кризисные моменты в государстве для того, чтобы это использовать в своих интересах внешними игроками. Все три законопроекта на сегодняшний день, к сожалению, имеют достаточно призрачные перспективы к тому, чтобы быть принятыми. Прежде всего, это все три законопроекта от людей из коалиции. Соответственно, в коалиции, как бы нас не убеждали в том, что она есть, предположим, что она есть, нету консенсуса. Соответственно, голоса распорожатся. Более того, госпожа Сироид ориентируется здесь на свой ядерный электорат и радикально настроенных граждан, поэтому там присутствует и жесткая риторика, и жесткая логика этого законопроекта, которая уже проявила свою деструктивность, будучи реализованной одной из компонентов господином Семенченко по линии разграничения, что фактически было равнозначно эта блокада выстрелу в ногу, поскольку ни одно из требований, которые выдвигались, не было выполнено, а негативы Украина таки получила. Господин Мустафа выбирает более либеральную позицию, более мягкую, но при этом с жесткими достаточно инструментами. Поэтому тут больше шансов. У госпожи Веселовой в законопроекте присутствует более мягкая риторика и более мягкие методы. Поэтому, к сожалению, тут скорее союзников будет еще меньше даже, чем у, например, госпожи Сироид. В целом дискуссия замечательна, что есть. Все законопроекты требуют доработки. И я знаю то, что практически все профильное экспертное и гражданское сообщество к этому процессу улучшено. За что огромная благодарность всем трем народным депутатам.
Спасибо большое. Это был политолог Олег Саакян. У нас есть звонок. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Можно говорить, да?
Да, представьтесь только, пожалуйста.
Я Сергей Славянский. Я хочу сказать, что я тоже не согласен с таким проектом самопомощи о том, что вот надо отгородиться. Может, конечно, можно что угодно делать. Отгородиться, объявить, что это уже не граждане Украины. А дальше что? Из этого ведь будет следовать, это будет означать тогда надо будет решать вопрос, а стоит ли продолжать эту войну? И вообще, как быть с этим всем? Потому что, как говорится, сказавши А, придется говорить Б.
Спасибо, да, логично. Наталья, вот как вы оцениваете вероятность вообще того, что ваш законопроект поддержат, да, вот по словам Олега Саакяна, он слишком мягкий для того, чтобы быть консенсусным, чтобы за него проголосовали. Все-таки большая часть украинского общества, не выходцы из Донбасса, возможно, да, вот потому что вы выходец из Донбасса, вы как-то помягче к этому всему относитесь, да, мы слышали, как северодонецкие люди тоже, ну, вот, называются отечественниками, тем, кто остался, но очень большая часть населения действительно, ну, вот, имеет свое мнение, все-таки думаете, проголосуют за него?
Единственный позитив, который несут все три законопроекта, это то, что в обществе началась какая-то дискуссия. Потому что в украинском обществе и, собственно, не только в обществе, но и в политикуме нет единого мнения, что же делать с Донбассом, а как его возвращать, а что делать с Крымом, а возвращать, не возвращать, да, ну, тут как бы вопросов нет, все нужно возвращать, и Крым, и Донбасс, но каким образом это делать, на протяжении какого времени, и что, как выстраивать все это время отношения с гражданами, которые там остались, с теми территориями, с экономикой. Это было, знаете, такое вот тема табу, об этом не принято было говорить, да. Сейчас запустилась какая-то дискуссия, начались разговоры, обсуждения, и начинают слышать хотя бы противоположное мнение. Но я оцениваю так, ни один из этих законопроектов, ни мой, ни Сыроид, ни Мустафы, не будет принят. Ну, собственно, когда сама помощь регистрировала еще первый вариант законопроекта, я интересовалась цель, для чего, какая итоговая цель, зачем, что, какую проблему вы пытаетесь решить этим законопроектом. Мне сказали, мы хотим запустить дискуссию в обществе. Они запустили. Вот, в принципе, продолжаем запускать дискуссию в обществе. То есть я вижу, что никто не собирается принимать эти законы.
А какой примут закон, как вы думаете, или пока трудно об этом говорить?
Я думаю, никакой. Я думаю, что это вообще должна быть новая концепция, которая будет включать в себя и вопросы реинтеграции.
То есть какая-то целостная концепция, выработанная МинТОТом, выработанная администрацией президента, выработанная парламентом, чтобы было цельное видение, тогда только какой-то будет шанс.
Да, это, вот, это такие точечные моменты, которые мы где-то что-то решаем, где-то что-то делаем хуже. И, знаете, хуже всего, когда законопроекты подаются на эмоциях. Необходимо просчитывать результаты принятия таких законопроектов в дальносрочной перспективе и считать не на год вперед, не на два, не на пять, а где-то на 10, на 20. Как это отразится на всей Украине?
Наталья, сколько времени может занять эта дискуссия, о которой вы говорите, нахождение такого общего знаменателя?
Послушайте, даже в Минских соглашениях первым пунктом стоит прекращение огня. Я думаю, что это параллельные процессы. Нам необходимо не только какая-то там дискуссия, но и конкретные шаги на международном уровне, то есть признание оккупации на международном уровне и признание вины Российской Федерации на международном уровне. А здесь внутри необходимо всегда помнить, что Украина правовое государство, и Украина будет нести, точно так же, как и Российская Федерация, ответственность за соблюдение прав своих граждан.
Лена, к вам последний вопрос, буквально минутку. Нужен ли такой законопроект, ущемляются ли сейчас права жителей неподконтрольных территорий, то есть нужно ли как-то это урегулировать, или, может быть, лучше пусть все останется статус-кво, как сейчас?
Ну, права, безусловно, не исполняются. Украина много чего не делает, чего могла бы делать, даже в этих условиях. Для граждан из неподконтрольной территории оставлять то, как есть, сейчас нельзя, потому что это становится просто предметом политических спекуляций. Вот. И это ужасно, потому что люди, которые там остались по ту сторону линии соприкосновения, они очень больно, болезненно реагируют на все то, что происходит и звучит от нас для них.
То есть закон может быть и не принят, но уже это в экспертном сообществе тоже законопроект СРИ тот же дебатируется, да, это уже есть эффект от этого.
Вот. И должна быть принята государственная такая вот, о которой вы говорили, долгосрочная стратегия и концепция того, куда мы движемся. И когда все поймут, куда мы движемся, тогда было бы хорошо работать над законопроектом.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях были народный депутат Украины от фракции «Самопомощь» Наталья Веселова, Елена Виноградова, правозащитница, представитель благотворительного фонда «Право на защиту», включался политолог Олег Саакян. Мы говорили о том, какой статус Украине следует дать отдельным районам Донецкой и Луганской областей сейчас. сейчас обзор прессы, чего Кремль выжидает в ситуации с Украиной и почему НАТО не спешит расширяться.
Кремль занял выжидательную позицию по Украине, но это не означает, что он отказался от реанимации агрессивной антиукраинской риторики. Это в интервью «Апострофу» заявил эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По его мнению, в ближайшее время отношение России к Украине будет зависеть от того, каким будет союз президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Эксперт отмечает, что президент Путин выжидает каких-то шагов со стороны Запада, чтобы ситуативно на них отреагировать. При полном понимании того, что санкции могут быть усилены. При полном понимании того, что санкции никто снимать не будет. Потому что процесс Минский зашел в тупик, а Крым – это константа. Какой тактика же будет завтра, с учетом непредсказуемости Путина и его чрезвычайной эмоциональности, напророчить очень сложно. Ни один из регионов Украины пока не может конкурировать с Донбассом по уровню внимания со стороны политиков, экспертов и рядовых украинцев. Однако, как утверждает газета «Дзеркало Тижня», в центре внимания горячие текущие проблемы, вызывающие наибольшее беспокойство. Любые же стратегические вопросы откладываются на после войны. Между тем, как отмечает автор, становится очевидно, если вал текущих проблем начинает превышать способность их преодолеть, самое время прибегнуть к стратегическим решениям. Стратегия построение нового Донбасса может стать одним из краеугольных камней реконсолидации Украины. А для этого нужно прийти к согласию относительно основных концептуальных позиций этой стратегии. Подробнее в статье «Донбасс в поиске новой модели. 6 исходных позиций для стратегии будущего». Правительство Украины на прошлой неделе отменило государственное регулирование цен на социальные продукты питания. Уже с 1 июля этого года теряет силу целый ряд государственных гарантий сдерживания цен на продукты социальной группы. Об этом пишет Deutsche Welle. Аналитики, как пишет сайт, разошлись в оценках этого правительственного решения. Некоторые экономисты отнеслись к нему скептически. По их мнению, это можно делать только тогда, когда экономика идет на подъем, и состоятельные граждане могут самостоятельно обеспечить себя необходимыми продуктами. Другие же экономисты утверждают, что эффективность госрегулирования цен на социальную группу пищевых продуктов традиционно была очень низкой, а производители уже давно научились обходить ограничения. Проблема заключается не в том, чтобы на уровне государства регулировать цены помощи неимущему населению, а в том, чтобы сделать такую помощь целевой.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Потеряли дом, но воплотили свою луганскую мечту в жизнь. «Донбасс Реалии» продолжает знакомить вас с историями успеха от земляков, которые вынуждены были переехать в чужой город из-за войны. Ольга Стрижова познакомилась с семьей Алексея и Светланы Соколовых и узнала, как они научились вести свое дело, приносящее и доход, и радость.
Луганчане Алексей и Светлана Соколовы недавно открыли в Киеве свой бизнес – приготовление американских пончиков, но с украинскими вкусами. Они выехали из Луганска в 2014 году. Как и многие переселенцы, считали на 2 недели, а оказалось на 3 года. На тот момент Светлана была студенткой Луганского государственного института культуры и искусств по специальности диктор и телеведущий. И перевестись из Луганска она могла только в Киев. В других городах таких курсов не было, рассказывает Алексей.
Не хотели с самого начала выбирать Киев, потому что в Украине есть очень много хороших городов, красивых и, что немаловажно, гораздо более дешевых. По уровню жизни, по той же аренде, по еде. Там, ну, я в Луганске, мы вообще не рассматривали такой вариант оставаться, потому что она вся проукраинская. Алгики, он там и ректор. Ярый Сепар. Вот. И многие другие преподаватели, там некоторые одевали эти шинели, брали автоматы, под СБУ стояли.
Найти квартиру в Киеве, как оказалось, настоящая спецоперация. По словам Алексея, в столицу выехали в самый пик, когда переезжали все переселенцы. Поэтому сдавать квартиры людям с пропиской в Луганской и Донецкой областях отказывались и риэлторы, и сами хозяева. А когда квартиру нашли, тогда и приступили к поискам работы. Больше всего хотели воплотить свою луганскую мечту в реальность.
Смотрели там в интернете на эти пончики, там европейские, американские, как бы очень хотелось бы, чтобы были такие у нас, и просто у нас таких не было. Были пончики, единственное, что на Мирном. Это были, конечно, не те пончики, это были пышки такие вот больше, но там очереди стояли. И, то есть спрос как бы был очевиден. Занимались, чисто дома, чисто для своих, для друзей, чтобы как-то оттачивать мастерство, пробовать разные рецепты. Ты хочешь очень много.
В 2017 году Алексей и Светлана выиграли грант программы развития ООН. За полученные более 195 тысяч гривен купили все нужное оборудование от противней до холодильников. Свой рецепт разрабатывали несколько лет, говорит Алексей. Самое сложное было заменить некоторые американские продукты, чтобы оставить традиционный для США вид и создать украинский вкус.
Есть в основном 6 пончиков, те, которые просто круглые. Они у нас с глазурью сверху и без начинки внутри. Один пончик с белой глазурью. Ну, то есть это белый шоколад. Мы его смешиваем, получается, со сливками. Посыпаем кокосовой стружкой. Смородина, мята. Он такой вот бордовый. Клубника, она такая вот с розовинкой. Это карамель, арахис, он коричневый. Шоколад коричневый. Белый и классика. Классика просто пончик в сахарной глазури.
Также сейчас луганчане пробуют новый вкус. Бекон с глазурью в кленовом сиропе. Звучит странно, но вкусно, говорит Алексей. Одну партию пончиков нужно готовить 7 часов, поэтому участвовать в фестивалях в полном объеме сделать здесь и сейчас очень сложно. Можно, но тогда придется нарушать свои же правила.
Такого ничего не используем. У нас, в принципе, нет ни красителей, ни ароматизаторов, ни консервантов.
Сейчас луганчане хотят открыть в Киеве такой магазинчик, где люди смогут не только поесть пончики, но и увидеть весь процесс приготовления. Ольга Стрижова, Татьяна Якубович, Донбасс Реалии.
Куда сбежали бывшие народные мэры, губернаторы и премьеры ЛНР и ДНР? Оказывается, не всех их рада видеть Россия. Телепроект «Донбасс Реалий» поинтересовался судьбами некогда известных сепаратистских деятелей.
У меня уже где-то 2 бумажки, запрещающие мне въезд в Россию, валяются.
Новый громкий скандал в группировке ДНР. Александр Ходаковский, один из главных сепаратистов оккупированного Донецка, официально объявлен невъездным в Россию.
Почему я не могу увидеть, например, своих детей? Для меня это тоже непонятно, за что.
Донбасс, 2014 год. Бывший глава Донецка Альфа Ходаковский одним из первых переходит на сторону пророссийских боевиков. Формирует свою бригаду «Восток». Потом ссора с лидером группировки ДНР Захарченко. И вот Ходаковский собирается эмигрировать в Россию под гарантией Кремля, но ему отказано.
Если я антироссийский, так сказать, какой-то деятель, то, пожалуйста, инкриминируйте мне что-нибудь. Если нет, ну, что это за методика воздействия? Вы к чему меня, к какому-то знаменателю пытаетесь подвести?
Догадки Ходаковского не безосновательны. Он хоть и считается в Донецке оппозиционером, но все еще слишком влиятелен. А значит, вполне может разделить судьбу убитых боевиков «Моторолы» и «Гиви». И Кремлю удобнее, чтобы очередная ликвидация очередного так называемого «Героя Новороссии» произошла не на российской территории. Парадокс. Судьба тех, кто первыми возглавили сепаратистский мятеж на Донбассе, печальна и незавидна. Бывший самопровозглашенный народный губернатор Луганской области Болотов сбежал в Россию, но скоропостижно скончался после чашки кофе. Другой самозваный народный губернатор, дончанин Павел Губарев, пока жив, но исчез с политической арены Донбасса.
Кто вы такой?
Как это вы не знаете?
Кто вы такой? Не знаю.
Весной 16-го Губарев хотел возглавить администрацию оккупированной Ясиноватой, но своего бывшего кумира сами же местные жители и прогнали. В Донецке имена так называемых отцов Новороссии, таких как Губарев, Пургин и Бородай, сейчас можно встретить разве что в библиотеке. Там бывших псевдо-премьеров и министров упоминают часто, но не всегда добрым словом. Обвиняют в провале проекта «Новороссия». А местные о них вообще мало что могут вспомнить.
Не могу быть уверен. Нет, скорее нет. Но знакомые фамилии, но точно сказать.
Оппозиционные деятели, видимо. Да. Сейчас? Часть из них.
А вам известна их судьба сейчас?
Нет.
Ну, Губарева знаю. Деятель был.
Губарев начинал восстание, Ходаковский защищал аэропорт.
Это основатели нашей Народной Республики.
А вам известна их судьба сейчас?
На данный момент нет.
Зато в освобожденном Славянске хорошо помнят другого поджигателя войны – Гиркина Стрелкова. Когда его боевики захватили этот небольшой городок в Донецкой области, пенсионера Виктора Будко за проукраинскую позицию бросили в подвал в захваченном здании СБУ.
Ось оцей. Я загалом після цього 2 місяці пролежав в лікарні.
Пенсіонер утверждает, местных среди тех, кто его допрашивал, не было.
У них розмова чисто не просто російська, а оце якась отака, да вот, ну от такое от, чуєш це десь під Рязані, із Ярославля там.
А в Славянском горсовете в то время имитировал власть местный коллаборант Вячеслав Пономарев.
Люди, которые приезжают, мои друзья, из России, из Молдавии, Беларуси, Кавказа, ёлки-зелёные, они почему-то стоят здесь, они воюют, а вы, сидите по домам, жопа.
В итоге Пономарева посадили в подвал боевики Гиркина, якобы за то, что воровал гуманитарку. После бегства наемников из Славянска следы бывшего самозваного народного мэра затерялись. Но местный бизнесмен рассказал Донбасс реалиям. Знает, где искать Пономарева.
Есть у меня достоверная информация, что он на сегодняшний день где-то в Москве или Московской области там, но работает на какой-то стройке, кладет шлакоблок.
Ни у одного из поджигателей войны на Донбассе так называемая политическая карьера не сложилась. Россияне Борода и Гиркин Стрелков разве что основали в России Союз добровольцев Донбасса. А вот остальным в России точно ничего не светит. И у историка Богдана Короленко этому есть подтверждение историческое. Доказательства приводят в пример первую аннексию Крыма войсками Екатерины. Второй.
Вона знайшла ті сили проросійські, на які вона опиралася. Зокрема, це останній кримський хан Шагінгірей, власне, який став маріонеткою.
Судьба проросійського хана оказалась незавидна. Його не зложили і відправили в ссылку в Росію. Откуда колаборант збіжав в Турцію, но був казнен за ізміну.
Його задушили шовковим шнурком. Потім голову відіслали турецькому султану.
Запрет Ходаковському на в'їзд в Росію – очередной звоночок всім бойовикам групіровки ЛДНР, в тому числі і їх лідерам – Плотницькому і Захарченко. Кремль легкостью готов пожертвовать мелкими сепаратистами в большой политической игре. Даже теми, кому пока разрешили залечь на дно где-нибудь в Подмосковье. Андрей Дегтяренко, Даниил Богачев, Сергей Горбатенко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Сталина Александр Антонович обошел с запада. Издали видел терриконы Петровских рудников. Уже денькой посадки присел отдохнуть. Ныли ноги, хотелось вытянуться на земле и забыться. Но холод забирался под стеганку. Холщовые брюки дубели от мороза. Он встал, с трудом сделал несколько шагов и увидел трепыхавшийся у тонкого ствола молоденького клена развернутый тетрадный лист. Поднял его.
«Никогда бандиту Гитлеру не покорить наш родной Донбасс, не сломить волю народа!»
Виктор Шутов смерти смотрели в лицо. Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цигулко в Facebook. Верховная Рада 16 мая, напомню, одобрила законопроект, согласно которому публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты предусматривает штраф от 850 до 2500 гривен. А в пояснительной записке к документу объясняется это тем, что георгиевская лента стала в Украине символом российской оккупации и агрессии. В службе безопасности Украины подтвердили информацию об исчезновении украинского блогера, автора «Донбасс Реалий», который работал в Донецке под псевдонимом Станислав Васин. Об этом сообщает Хроматская. Факт исчезновения Станислава также подтвердила представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. Напомню, бывший народный депутат Егор Фирсов сообщил, что Станислав Асеев был захвачен сепаратистами на неподконтрольной территории Донбасса. Связь с журналистом пропала 2 июня. Продолжаем следить за судьбой Станислава. Старобельский районный суд приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего председателя Станично-Луганского райсовета Владимира Белоуса. Об этом также сообщает пресс-служба СБУ. Спецслужба установила, что Белоус принимал активное участие в организации на территории района незаконного так называемого референдума по поддержке акта государственной самостоятельности ЛНР, после чего экс-чиновник сбежал в Россию. Однако при попытке вернуться в Украину был задержан оперативниками на российско-украинской границе. В Донецкой области открыт новый набор в патрульную полицию Мариуполя. В Луганской области в патрульную полицию Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции. В функции патрульных входит патрулирование территории, реагирование на правонарушения, обеспечение дорожного движения, а также раскрытие преступлений по горячим следам и комплексное противодействие преступности. В конкурсе могут принимать участие граждане Украины в возрасте от 20 до 35 лет. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 13 июня, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали сегодня Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко – звукорежиссер прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней недели, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов по Киеву. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о наших эфирах. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. У вас есть возможность писать нам письма по обычной почте. Индекс 01001, Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.